Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, духотолюбие и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Значит, в начале апреля Петроградский комитет партии социалистов революционеров организовал конференцию. Это было первое собрание партийных деятелей после революции. А приняли были исключительно по одному вопросу. Война. И столкновение внутри конференции было совершенно отчетливое между оборонцами и сторонниками немедленного заключения мира. Причем в качестве заправил этого второго течения выступали Комков, Спиридонова и Карелин.
А чем же мотивировалась вот их мысль о том, сказать, о необходимости прекращения войны?
Война империалистическая. Революция произошла, потому что народ устал от войны. Царский режим грохнулся именно потому, что солдаты и матросы, находившиеся в гарнизоне Петрограда, направили штыки против царской власти. Народ на войну не пойдет. И у нас слишком крупные сейчас дела дома, просто заниматься внешней политикой. Надо сказать союзникам, что мы воевать не можем. Единственное, быть может, мы можем держать фронт, и то это чрезвычайно трудно. Но настоящей войны мы вести не можем. Они были, быть может, более правы, чем мы, отвечавшие, если мы не сможем удержать немцев, то они не только Николая II, но они Вильгельм касает. И от революции останутся рожки до ножки. Так что вопрос не только в защите Родины, если вы этого не признаете, так вы интернационалисты, но в защите революции. Сейчас защита Родины и защита революции совершенно не только связана, не сливается. Это была точка зрения, которую выставляли оборонцы. И приехал Керенский. Он не был членом Петроградского комитета. Он формально не был в партии. Но он был членом правительства. Членом правительства, на котором была как бы партийная печать. Партия его благословила, наверное. Он был ее представителем в правительстве. И Керенский произнес одну из своих замечательных речей, потому что Керенский мог произносить речи очень хорошие, мог произносить речи очень дурные. Это была одна из лучших его речей. Он действительно был искренен. Он не был оратором, что ему часто мешало. Он сказал, давайте говорить на чистоту. Я помню отлично. Бросим маски. Да или нет? Ничего я от вас не требую. Только скажите да или нет. Не садитесь, не занимайте позиции, сидя между двух стульев. Мы этого не можем себе позволить.
А именно же да и нет относилось к вопросу войны.
Да, не слушаю. Пусть Петроградский комитет должен выработать резолюции. Это первое обращение партии к народу и к стране. Прошла революция, нету, не было до сих пор ни одного манифеста партии, ни одного заявления, ничего еще не было. Кроме заявлений в разных органах, в Думском комитете, в Совете рабочих депутатов. Но манифеста мы еще даже не дали стране. Мы должны что-то написать. А что мы напишем о войне? И вот начинается, после его ухода, начинается опять прения, и решают, что нужно составить резолюцию, и для того, чтобы составить резолюцию, будет выбрана комиссия. И выберут комиссию, в которую войдут два представителя от, так сказать, стариков. Не говорили, от кого именно, но говорили, так сказать, от старых членов партии. И это были Русанов Кудрин, Николай Русанов и Абрам Гоц. И затем войдут два члена от новообразовавшихся районов петроградских. И вот случайно выбрали меня. Я вошел в эту комиссию. И четвертого не помню. А затем в комиссию вошли Комков и Карелин, как представители левого течения. И вот четвертый, имени которого я не помню, был нейтральным. А я, значит, Русанов и Гоц, мы стояли за оборонческой резолюцией. Но все-таки эта резолюция не была достаточно сильна, потому что это был опять-таки какой-то компромисс с Комковым и Карелиным. Но, в общем, это была оборонческая резолюция. Но я не скажу, что она была столь сильна, как того хотел Гоц, и скромно должен сказать и я. Хотя мой голос ни в коем случае не мог идти вровень с именем, с голосом крупного революционного деятеля, каким был Гоц. Но резолюция, значит, все-таки была более-менее составлена. И мы разошлись не слишком в хорошем настроении, но все-таки довольны тем, что так называемые левые не взяли верх. И с этого момента начались все тяжелые моменты революции. Когда я вспоминаю о революции 17-го года и о себе самом, мне кажется, что у меня было два счастливейших месяца. Это был март и начало апреля. Вот конец, вот начиная 23 февраля до приблизительно середины апреля и почти даже до 1 мая. Я был счастливейшим человеком, как и тысячи людей вокруг меня. Мы верили действительно, что настала заря новой счастливой жизни для всей России. И в этот момент казалось, что народ идет за нами, а не за большевиками. И вот это было два полюса. С одной стороны большевики, с другой стороны эсеры. Совершенно ясно было, что уже начинается борьба между этими двумя крупными центрами, потому что социал-демократы и меньшевики, несмотря на то, что они играли крупную роль в различных учреждениях, и, например, Чиидзе и Церетели, которые играли крупную роль в Совете Петроградском и потом Центральном Совете, масс у них совершенно не было. Района у них не было. За ними почти никто не шел в смысле количества населения. Ведь недаром получили они на выборы в учредительное собрание 16 мест из 703. И я очень хорошо помню один день, тоже, знаете, как бывает, остался в памяти. Это был день 1 мая. И на Марсовом поле было устроено 26 официальных трибун для ораторов. Причем ораторы должны были быть назначаемы партиями или советом петроградским. И показывать мандаты, и им были даны определенные часы, когда они могут выступать. Так что все выступления на Марсовом поле были заранее подготовлены. И вот этот самый мой возраст всегда играл, или вернее, сыгрывал мне очень такие дурные шутки. Решили тоже назначить меня в числе этих ораторов от Центрального комитета из-за молодости. И громкий голос был.
А вам сколько лет в то время было?
А мне было уже тогда 23. И только исполнилось. И вот, значит, я был назначен на трибуну, кажется, номер 19. Рядом была трибуна, на которой в то время, когда я пришел к моей трибуне, говорил Ленин, сбоку говорил Троцкий и через дорогу Калантай. А я, значит, срывал себе голос. И погода утром, май был, 1 мая, было великолепное солнце. И вот только я прихожу, облака, и начинает сыпать мелкий противный снежок. И все заволокло. И сыпет снег, сыпет, сыпет. Солнце совершенно скрылось. И такое тяжелое настроение. Такое ощущение какой-то неминуемой беды. И крик Троцкого, он говорил с непокрытой головой. Несмотря на то, что снег сыпал. И кричал. И изливал. Я стоял и слушал, потому что черед мой еще не пришел. И слушал его, а не нашего оратора на этой трибуне. Не помню, кто это был. Кажется, Тичеркин, рабочий с Ижевского завода.
Откуда?
Ижевский. Ижевский. Ижевского завода. И ирония, и гнев, и инсинуация, все было в речи Троцкого. Я кипел, и в то же время думал, что плохо дело, не так-то хорошо. И вот это очень тяжелое впечатление. На другой день оно улучшилось, потому что одним из моих подопечных был броневой дивизион на острове Голодай, куда я ездил, чтобы проводить там митинги. Митинги там были нелегкие. Они обыкновенно длились 5-6 часов. В текучей аудитории, которая начиналась с того, что весь дивизион был, а потом уходили и приходили. И задавали всякие вопросы. С голодаевцами у меня были очень хорошие отношения с этими броневиками. Они меня возили и туда, и обратно возили в броневых автомобилях. Причем жил я бросил Асторию и переехал в европейскую гостиницу. У меня деньги были, и мог я это себе позволить. Жил я в европейской гостинице, самой что ни на есть буржуазной. Маленькая скобку до этих самых голодаевцев. Во всю революцию я прошел через революцию в белом воротничке, в галстухе и чисто вымытых. И не признавал подделывание под народ. Вероятно, из-за этого уцелел. Потому что этот самый народ, под который большинство подделывалось, уважал, что я не старался сказать, что я из народа, и что я есть пролетариат. И ни свое происхождение не скрывал, ни белых рук не скрывал. И говорил, а вы кто такой? А я интеллигент. И голодальцы так спокойнейшим образом меня к европейской гостинице подвозили на бронированном автомобиле к ужасу старого швейцара.
А вот эта тенденция подделываться под народ, она была заметна,
очень,
скажем, среди вот ваших товарищей эсеров?
Конечно. И эсеры, и эсдеки, и больше никак и говорить нечего. Она была у всех, все немедленно в косоворотке перерядились.
А кто особенно страдал от этой тенденции?
Я не могу так сказать. Mm-hmm. Я только помню, что у меня моя позиция была вызвана не какими-нибудь моими собственными добродетелями, а именно ощущением реакции. Я реагировал очень на это и не хотел поддаться. Как-то мне это неприятно было. И потом, если когда-нибудь придет время, я расскажу вам об учительном содержании. Эта позиция, например, очень много мне принесла добра, а зла никогда не было. Ну и в том дело, вот эти самые, например, броневики, броневой дивизион на Гавайском острове. Что же там мы, почему мы сидели по 5 часов? О чем мы говорили? Война. Все было война. И уже начиналась тогда пропаганда против Милюкова, что война — это не только то, что вот генералы хотят, а вот в правительстве сидят люди, которые хотят. И это Милюков и кадеты, которые хотят Константинополь, и пошла, значит, вся эта история. Защищать Милюкова приходилось эсерам, что было чрезвычайно невыгодное и стратегически очень ошибочное, я бы сказал, позиция. Потому что вы сразу идентифицировались в глазах масс с теми, кого они ненавидели. Но это было только... Была только одна из многих ошибок, которые эсеры проводили. В частности, ошибка была та, что они считали, революция произошла, значит, ей ничего не грозит. И когда некоторые люди говорили о том, что необходимо создать свои войска, например, свою милицию, они говорят, помилуйте, войска, вся армия. Во всех комитетах солдатских сидят наши люди. Чего же нам, кого нам бояться? Армейская военная сила, да у нас вся военная сила какая угодно.
Я вот вам какой хотел вопрос задать. А долго ли у вас продолжались эти добрые отношения с броневиками? Во-первых, и во-вторых, кроме вопроса войны, что их особенно интересовало?
Очень интересовал их вопрос о земле. И поспеют ли солдаты к разделу земли? Это был вопрос, который постоянно задавали. И наши ответы казались им неудовлетворительными.
А как же вы отвечали?
Потому что мы отвечали, что беспокоиться нечего, потому что земли никто не разберет. И вообще до созыва учительного собрания и закона о земле ничего произойти не может. Так что успокойтесь, во-первых. А во-вторых, ведь у каждого солдата есть семья. И будут выдавать не на человека, а, может быть, на общество или на семью. Так что, опять-таки, ничего не произойдет. Но все-таки оба эти уверения не всегда встречали полную веру. Что-то оставалось, чего-то как будто мы не договаривали. А не договаривали того, что вот мы теперь солдаты, и поэтому не можем участвовать в том, что происходит в стране. Вот, собственно говоря, был какой смысл. Земля. Интересовались очень учредительным собранием, какие будут выборы, как они будут происходить и прочее. А затем бывали и такие случаи, какие у меня потом были и в других местах, когда вдруг какой-нибудь солдат кричал: «Да ты что, ты социалист?» «Да». «А нам социалистов не нужно, мы все большевики». Это, а тогда ему начинали кричать: «Да ты что, про себя говори, врешь-то! Мы не большевики». И тут же начиналась перепалка, и различные разговоры на, том, на тему о том, что такое большевики и что такое социалисты.
Вот а у солдатов было ясное понятие разницы между вот этими названиями?
Не всегда. Не всегда. И это у меня, я об этом говорю, потому что, помню, это удивило меня уже с броневиками и с солдатами броневого дивизиона. И потом, еще целый год, я это слышал. Буквально в тех же выражениях. И всегда было одно и то же.
А вот среди солдат броневого дивизиона не было рабочих?
Конечно. Там было довольно большое количество рабочих, что и придавало им более, я бы сказал, такой интеллигентный характер. Например, каждый броневик носил свое собственное название. И когда я приехал в первый раз на Голодай и с ними начал свою работу, то я увидал, что один, точно помню, один броневик назывался Бакунин, второй Пестель, и третий «Свободная Россия». И я ездил, почему, вероятно, потому, вероятно, и запомнил, я ездил в этих именно броневиках. Любопытная вещь, вы спрашивали меня об отношениях. Отношения у нас были самые хорошие. И одна из причин была, вероятно, та, что я многого не знал по молодости лет. И решил с самого начала, что если зададут какой-нибудь вопрос, и я не знаю, так я отвечаю, не знаю. А в этом, братцы, не знаю. Не могу вам сказать. Не подумал об этом. И они меня доверяли. До такой степени, вот последний штрих, до такой степени, что когда начались демонстрации в конце апреля против Милюкова, я сидел в номере в своем европейской гостинице, а толпа бушевала на Невском, вдруг приходит снизу, и швейцарский говорит, пожалуйте, вниз, вас там требуют. А кто? И перепуганный такой человек говорит, солдаты требуют. Иду вниз, смотрю, из броневого дивизиона. Он, здравствуйте, брат, что? Да вот мы, знаете, товарищ Слонин, подумали, вы человек горячий, молодой, еще... Что там с вами случится? Приехали, может, вы с нами посидите, знаете, это время. А то время темное, бурное. Вот, значит, приехали меня, понимаете, в этом самом, в броник, посидели в броник и везли к себе на глаза. Как бы чего не вышло. Так что отношения были очень человеческие, очень хорошие.
Я спросил вас относительно, были рабочие среди этого броневого дивизиона. Вы сказали, что были. Какие были у них какие-то особые вопросы, которые их, как рабочих, интересовали?
Абсолютно были. Всегда, когда задавался вопрос о длине рабочего дня, кому будут принадлежать фабрики и заводы, когда их всех капиталистов погонят, ясно было, что это говорит механик. И он рабочий.
А вопрос о земле – это
крестьяне? А рабочий земле – это тот, кто от сахи. Пришел в этот самый броневой дивизион, его научили там.
А из таких общих вопросов, которых всех интересовали, которые всех интересовали, помимо вопросов войны, какие были общие вопросы?
Ну вот, например, всегда, почти все рабочие или крестьяне всегда задавали один и тот же вопрос. Что ж, кто у нас будет самый главный в стране? Ну что ж, вот, значит, царя-то не будет, а кто же управлять-то будет? А кто будет выбирать, если выбор, значит, выбор, выбирать? О, так, когда же выборы-то будут? А все ли могут выбирать? Вот такие вещи. А как, бабы тоже? Это не встречало сочувствия. Хотя, говорят, пожалуй, может, бабы тоже. А, нет, что ж ты, бабы.
А вопрос о самом главном, вот именно, кто будет самым главным, вам вспоминается, что это был важный для них вопрос?
Он постоянно приходил во время встреч. Не было встречи, чтобы такой вопрос не был задан. Но я не ощущал, что это главный вопрос. Я думаю, что если делать расстановку вопросов, иерархию такую, то первый вопрос – война. Второй вопрос – земля. Третий вопрос – фабрики, заводы. Четвертый вопрос – кто нами будет управлять? И как? А уж потом приходили мелкие вопросы. Будут ли бабы голосовать, да какие голоса, да какое голосование, да как узнать, что хороший человек, да плохой человек, и так далее, и так далее. А вот какие партии есть еще? А что кадет, это вредный человек или нет? И вот такие вот вещи.
И сейчас, взяв вот эту иерархию вопросов, можно ли так суммировать, что на вопрос о войне вы отвечали, что вы лично отвечали, что ее надо продолжать, да. Поскольку, так сказать, опасность грозит не только самому государству, но и революции.
Да, и родине.
Родина, да? А на вопрос о земле вы отвечали, что это вопрос, который должен быть решен только учредительным собранием, и это не особенно, так сказать, всегда удовлетворяло. А как вы отвечали на вопрос о фабриках, о капиталистах и вот об этом?
Вот здесь-то, конечно, у нас было довольно трудное положение, потому что эсеры не говорили о национализации фабрик и заводов. И поэтому они заявляли, что национализировать надо так называемые ключевые промышленности. И тут начинался всегда разговор путанный. Что такое ключевое и что не ключевое. И тут я всегда приводил один и тот же пример, который единственный из примеров, который как будто хорошо принимала толпа. Что вот, Димол, вот у нас в России-то железные дороги-то государственные. Значит, никаких владельцев-то не будет. А если там есть 2-3 частных дороги, это их можно похерить, владельцев этих дорог. Все дороги государственные. Пошта. Государственная? Государственная. Ну, вот такая же, например, скажем, будет Путиловский завод. Путиловский завод, это было ясно. Потому что это свой завод. Это некоторые были с Путиловского завода. И Путиловский завод большой, значит, ясно. Сталь, солитейный и так далее. А вот, скажем, какая-нибудь торговая фирма, допустим, торгует. Но это понимали, но без особенного удовольствия.
Так что общее стремление среди вот массы было все же общей национализацией.
Я думаю, что да. Я думаю, кроме торговли. Торговля как-то же не в голову не приходила, что может быть национализирована.
Да.
И поэтому, так сказать, ответ, что вот торговцы пусть торгуют, это пропускали спокойно. Что касается вопроса, а кто будет главным, то здесь я отвечал так же, как полагалось отвечать по партийным заветам, вся власть учредительному, собранию. Но это был плохой. Теперь я вижу, что это был плохой ответ, потому что это был ответ со ставкой на будущее, а не на настоящее. Тогда как большевики кричали, вся власть советом. И совет был что-то конкретное, существующее, а учредительное собрание было все-таки синица в небе. И поэтому, когда говорили, что вся власть в учредительном собрании, это было теоретично и абстрактно. И не имело той конкретной физической видимости, какой имел совет. Во всяком случае, в это время все тяжелые проблемы и вопросы, и споры, и острота этих споров уже были ясны решительно всем. И среди молодых эсеров было очень сильно течение, что разговоры эти главным образом происходят в центре, потому что мы живем в столице. А что столица все-таки не Россия. Россия даже, я помню, как кричали, Россия, матушка велика, это тебе не Петербург да Москва, надо уезжать в провинцию.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
И вот это течение, которое было довольно сильно, особенно среди студенческой молодежи, захватило меня. Я пошел к Гоцу, которого я очень уважал за прямоту и честность характера, чего я не могу сказать о Чернове, который показался мне слишком большим дипломатом, который всегда выдумывал какие-то хитроумные формулы и поэтому не пользовался моей любовью. Я его встретил только тогда впервые. Я пошел к Гоцу и объяснил ему, что вот я считаю, что нужно ехать куда-нибудь в провинцию и вести работу там. И он мне спросил, а вы где гимназию кончили? Я говорю, в Одессе. Ну, вот поезжайте туда. У вас есть там родные? Есть. Кто? Брат. А он что такое? Брат, член городской думы. Вообще довольно видная фигура. Ну, вот он говорит, он ему поможет. Тоже член эсеровской партии. Да. Ну, вот поезжайте туда. Я вам устрою миссию от Петербургского, Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Мандат. В те времена мандат был чрезвычайно важным документом. Он все покрывал. Без мандата не было человека вообще. По-настоящему человека. Работали только с мандатом. И вот я получил в начале мая, я получил мандат довольно такого двусмысленного содержания, потому что ничего нельзя было понять из этого мандата. Направляется такой-то член Петроградского комитета партии социалистов революционеров, направляется Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов на юг России для работы. Какая работа? Какие мои полномочия? В чем я, так сказать, должен эту работу проявить? Об этом ни слова не было сказано, но были все печати и адреса, простите, и имена. Очень крупные, всей России известные имена. И вот с этим мандатом в середине мая, покинув Петроград, я выехал на юг России, и тут началась уже другая глава моей революционной деятельности.
Марк Львович, может вы тогда продолжите ваш рассказ, и особенно интересно, мне кажется, будет, если вы расскажете о вашем участии в учредительном собрании, и также о том, где и когда вы были избраны в учредительное собрание.
В мае 1917 года я уехал на юг России, и там некоторое время участвовал в работе так называемого «Румчерода». Это был комитет Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области. И участвуя в этой работе и будучи выбранным членом Одесского комитета партии эсеров, я натолкнулся на некоего Павла Диконского, левого эсера, который пользовался большим влиянием в области.
Хочу переспросить. Диконский?
Диконский. В июне месяце уже начались разговоры о кандидатах в учительное собрание. И было как будто бы ясно, что мои более старшие товарищи в Одессе выдвинут меня в качестве кандидата. Но несомненно было также и даже более, я в этом был уверен, выдвинут в качестве кандидата Диконского. Отношения у меня с ним были очень плохие, потому что мы с ним сталкивались по всем вопросам текущего дня. Был он демагог, пользовался, повторяю, большим влиянием и на моряков, и на рабочих, и на обывателей в городе. Имел такие диктаторские наклонности и был чрезвычайно левым, вплоть до соглашения с большевиками. На этой почве у нас произошли сильные размолвки, и так в это время меня очень просили приехать для работы товарищи из с Румынского фронта и из Бессарабии, которая была как бы тылом этого фронта. Я решил распроститься с Одессой и просил Центральный комитет разрешить мне выставить мою кандидатуру в учительное собрание, если меня захотят, в Бессарабии. Это было мне разрешение дано, и я уехал на Румынский фронт и в Бессарабию.
Чтобы... Да, простите. Я хочу попросить вас уточнить. Вы уехали на Румынский фронт для чего? Для того, чтобы продолжать Партийную?
Да, это работа. Была партийная работа, но в условиях фронтовых, причем я жил именно так же жил, как и все солдаты на фронте жили. Только тот, кто путешествовал в России в эти месяцы, знает, что представляло собой отправиться с юга в Петроград. Это было время демобилизации. Десятки тысяч солдат брали штурмом поезда. Шла гражданская война между Украиной и Великороссией. Все вагоны были забиты до отказа. Ездили люди на крышах, на ступеньках вагонов, в тамбурах. Забивали проходы до такой степени, что если кто-нибудь падал в обморок, то он не падал в обморок, он оставался стоять, потому что со всех сторон его окружала тесная толпа. Естественные отправления происходили через окна. Входили, влезали в вагоны через окна. И это при 15-12 градусах мороза. На каждой станции толпа совершенно озверевших людей, которые всех ругали. Ругали Керенского за то, что он хотел войны. Большевиков за то, что не дали распоряжений, какие полагалось. Железнодорожников, потому что они не пускали поезда. Торговцев, потому что магазины были пустые. И вся эта голодная, вшивая, озверелая толпа бросалась на поезда, громя и руша все. А в некоторых случаях поезда не могли идти правильно, из-за того, что рельсы были отворочены, бомбы, перестрелка и так далее. Мы ехали 5 дней из Одессы в Петроград.
И это было в ноябре 17-го года?
Это было уже в конце декабря 17-го года. Учительное собрание должно было собраться, несколько раз должно было собираться, но не было кворума. И последний срок был назначен 5 января 1918 года. Любопытно то, что в декабре месяце большевики себя выставляли главными защитниками учительного собрания. Они говорили, что они созовут учительное собрание, а Керенский и все реакционеры не хотят учительного собрания. Но когда дело подошло к его подлинному созову, тогда музыка стала иной. Да, это было естественно. Я, кажется, вам вчера говорил, что большевиков было выбрано 168 человек на 703 члена учительного собрания и 39 левых эсеров, которые с ними соединились. Значит, у них было приблизительно 200 человек в учительном собрании, немногим больше. А эсеров было только свыше 400. Соответственно, у них было абсолютное большинство. Когда это стало известно, результаты выборов в учительное собрание, когда стало известно, что 20 миллионов голосов было подано за эсеров, тогда, в сущности, судьба учительного собрания была решена Лениным и большевистским правительством. Мы приехали...
Я хочу попросить вас хоть немножко рассказать о том, когда и где вы услыхали первый раз, что вот произошел октябрьский захват власти.
Октябрьский захват власти, о нем мы узнали следующим образом. Я был в Бессарабии, был в Кишиневе, когда дошли слухи о беспорядках в Петрограде. Я немедленно выехал в Одессу, потому что Кишинев был маленьким центром и в большей части отрезан от остальной России. И там я узнал, что командующий Одесским военным округом генерал Маркс, такова уж была у него фамилия, созвал лидеров партийных, а также представителей профессиональных союзов к себе для сообщения новостей чрезвычайной важности. Мы пришли к нему, и в приемном зале он заявил о происшедшем в Петрограде перевороте. И в течение 3 дней мы буквально висели на телеграфе, узнавая обо всех перипетиях борьбы в Петрограде. Там-то мы и окончательно узнали о том, что власть перешла Ленину, Троцкому и большевикам. Итак, мы попали в Петроград. Это был город страха и разорения. трамваи почти не ходили, город был занесен снегом, извозчики стоили от 30 до 50 рублей конец, так что надо было идти повсюду пешком. Продовольствия почти не было, друга у друга вырывали куски черного хлеба с соломой. Я сломал себе зуб, пытаясь съесть кусок колбасы, до того тверда была. Поселили нас в одном из госпиталей на Болотной улице. Там же рядом был городской ресторан, где мы и питались. 200 человек, членов учредительного собрания, были помещены в этом дартуаре. И тут начались бесконечные заседания и предварительные совещания. Положение было очень тяжелое и напряженное. У эсеров не было достаточной силы принять какое-нибудь определенное решение. Мы прекрасно понимали, что большевикам учредительное собрание не слишком нравится. Мы также понимали, что они захотят его разогнать. Что нужно было сделать? И вот здесь обнаружились два течения. Одно попросту говорило, что мы должны созвать учредительное собрание, то есть оно созвано уже, должны провести законы о земле, о мире, о республике, и, так сказать, этим показать свою истинную физиономию народу, и что этого будет достаточно. Другие считали, что необходимо принять какие-нибудь военные меры. Для того, чтобы понять, почему было такое расхождение, надо вспомнить, что до самого Октябрьского переворота и эсеры, и эсдеки все-таки видели в большевиках социалистическую партию. И не верили, что если даже они придут к власти, начнется террор и все то, на что большевики оказались способными. Многие в это не верили. Все-таки они не освободились от ощущения, что большевики – это бывшие товарищи по революционному движению и борьбе против царизма. Но в конце декабря 17-го, в начале января 18-го года большевики начали применять террор. Многие из депутатов учредительного собрания, в том числе 4 кадета, были арестованы. Аресты продолжались довольно широко перед нашим приездом и к моменту нашего приезда. И многие из эсеров чувствовали, что нужно создать какую-нибудь силу, могущую защитить учредительное собрание. Были созданы кружки и союзы защиты учредительного собрания. На каждом заседании появлялись проекты, один фантастичнее другого. И часть депутатов решила, что надо действовать, не ожидая санкций, не ожидая одобрения Центрального комитета. Началась большая и широкая подпольная работа. Она заключалась в том, что мы попытались перевести одну из дивизий, которые мы считали преданными, к Петрограду. Из этого ничего не вышло из-за гражданской войны. Уже,
а вы не помните, какая именно дивизия это была?
Я не помню, какая дивизия, потому что это была дивизия, очевидно, Юго-Западного фронта. Сейчас можно сказать, что одним из главных деятелей, ратовавших за этот план, был председатель комитета Юго-Западного фронта Иосиф Дашевский, которого я лично очень хорошо знал, потому что он тоже был одним из руководителей старых кружков 1911-12 года в Одессе. Дашевский был председателем этого комитета и поэтому располагал большими связями и возможностями, но план его просто не был осуществлен. Другой план был вывести из Пскова два ударных батальона, из которых один был под сильным эсеровским влиянием, и привести их в Петербург. Ударный батальон вышел из Пскова и начал движение на Петроград, но тут железнодорожники, которые считали себя нейтральными, отказались его перевозить, и участь его была очень печальная, он потом был окружен под Белгородом и почти целиком уничтожен. Оставались, значит, после неудач этих, оставались только возможности в самом Петрограде. И там положение было довольно трудное. Например, мой товарищ Борис Соколов издавал газету «Серая шинель», которая распространялась среди запасных батальонов Петроградского гарнизона. Она имела некоторый успех, но от этого никаких практических результатов мы не видели. Петроградский гарнизон, как правило, был почти целиком захвачен большевиками. И вот я вам просто расскажу картинку одну. Мы, приехавшие в Петроград, почти все члены учредительного собрания, были распределены по разным районам для того, чтобы вести пропаганду. План у нас был такой. Решено было, что в день открытия учредительного собрания будет устроена огромная манифестация. Что эта манифестация, и об этом все, конечно, знали, что эта манифестация мирная, вберет в себя ряд военных частей, которые нам преданы или которые за нас будут стоять. И вот эта огромная манифестация, в которой мы предполагали будет участвовать не меньше 100 тысяч человек, она как бы самокатом дойдет до Таврического дворца. Представители отдельных частей и фабрики, и заводов и так далее войдут во двор Таврического дворца и заявят, что они оставляют здесь какую-то вооруженную силу для защиты учредительного собрания. Вот это был настоящий план, который в конце концов был принят. И важно было, с одной стороны, не допустить, чтобы некоторые преданные большевикам части выступили против нас, а с другой стороны, чтобы те, в которых есть колебания, все-таки отправили на демонстрацию хотя бы небольшие отряды. Вот для этого мы и разъезжали по полкам и морским экипажам. Я отлично помню, что меня направили в 6-й запасной кавалерийский полк. И вот сцена митинга. Огромная, низкий потолок, огромное помещение, и там скопилось почти 1500 человек. Я начинаю говорить. Едва я произнес несколько слов, как выскакивает какой-то солдатик с чумом и кричит: «Товарищи, а вы спросите его, от какой губернии он в учредительное собрание?» Я сдуру говорю: «От Бессарабской губернии». «Товарищи, знаете, какая это губерния? Это губерния Пуришкевичей и Крупенских. Вот он откуда идет. Черные сотни». И тут совершенно начинается дикий вой. Кричат: не давать ему говорить, этому реакционеру. Буржую, черная сотня. И с большим трудом 6 часов продолжался этот митинг. И почти половина времени было определено на то, чтобы доказать, что хотя я от Бессарабии, но я не товарищ Пуришкевича и Крупенского. И, конечно, никаких результатов от этого митинга ожидать не приходилось. Когда надо было голосовать резолюцию, то большевистская резолюция прошла огромным большинством голосов, а за нашу подняли руки 15-16 солдат. Провал был полный. И даже некоторые удачи не слишком нас радовали. Например, нас послали в тот самый второй Балтийский флотский экипаж, который когда-то был ареной моей деятельности. И меня узнали. И то обстоятельство, что я там вел пропаганду еще до революции, имело свой вес. Меня не только выслушали, но выслушали с интересом. И я, как и товарищи мои, которые приехали со мной, употребили все свои усилия, чтобы доказать матросам, что они не должны выходить в день учредительного собрания. Если они не хотят поддержать, то они, во всяком случае, не должны присоединиться к тем частям, которые будут, наверное, разгонять демонстрации. И вот представьте себе, что матросы после митинга, длившегося 8 часов, вынесли резолюцию: 5 января на улицу не выходить. Когда об этом узнали большевики, то немедленно, через час, туда приехал Дыбенко, Володарский и Калантай, но это было уже поздно. Им не удалось переломить настроение. Так второй Балтийский флотский экипаж не вышел 5 января. Ну, повторяю, радоваться было нечем, потому что в это время большевики делали все приготовления для разгона демонстраций. Наша деятельность заключалась в том, что работали комиссии. Я был в комиссии первого дня. Эта комиссия старалась точно установить, как мы проведем первое заседание. И, конечно, одним из первых вопросов был, как действовать, если начнется вооруженный разгон.
А эта комиссия состояла из кого? Только из членов партии эсеров?
Это была комиссия, вообще те комиссии, о которых я говорю, это были только комиссии фракций. Угу. Значит, это приехало, тогда эсеров приехало около 200 с чем-то депутатов было в наличии в столице. И, значит, мы были разбиты на комиссии, эти комиссии приготовляли законопроекты и также процедуру, что представлялось очень важным. И в этой процедуре был, повторяю, вопрос о том, что, как поступать, если нас начнут ману милитари разгонять. И решено было, что не расходиться, не уходить, и необходимо было, чтобы к солдатам или к матросам, которые будут нас разгонять, обратились депутаты. И вот тут-то произошла довольно смешная вещь. К какому-то умнику в голову пришла идея, что нужно, чтобы самый старый и самый молодой член учредительного собрания обратился. Самый старый был Швецов, волжанин. А я был самый молодой. И выходило так, что придется и мне говорить в момент разгона. Тут еще присоединили, почему-то, я сейчас не помню, почему еще третьего. Это был Колосов, Евгений Колосов. Он был петербуржец, и у него были большие связи тоже во флоте и в войсках. Но сам-то он был дезертиром. Так вот мы с Колосовым и начали советоваться о том, как и кто будет направо говорить, кто будет налево, кто в центре и так далее. И, наконец, это до 4 часов утра. В комиссии первого дня появился Керенский. Его начали уговаривать не приходить на заседание учредительного собрания. Он непременно хотел прийти. Ему боялись, что произойдет совершенно какая-нибудь свалка, если он явится. Но Гоц, которого должны были арестовать, все-таки заявил, что он обязательно явится. И вот в 4 часа дня мы опять пошли в свой дартуар. Это бывший госпиталь был на Болотной. А утром в 12 часов должно было быть открытие учредительного собрания.
Это было 5 января.
Утро 5 января. Мы собрались все в 9 часов утра, между 9 и 10, в ресторане на Кирочной улице. И там последние были сделаны приготовления. И затем в полном порядке двинулись к Таврическому дворцу. Все улицы были заняты войсками, на углах стояли пулеметы, вообще весь город походил на военный лагерь. К 12 часам мы пришли к Таврическому дворцу, и перед нами скрестили штыки караульные дворца. Началась перебранка, почти кончившаяся дракой, потому что нас не пускали, а мы лезли. В это время прибежал комиссар дворца Благонравов, комендант, он был комендант Таврического дворца Благонравов, который сказал солдатам, чтобы нас пропустили, и объяснил, что мы не можем войти в зал, потому что там еще не кончено приготовление. Мы столпились в дворе, прекрасно понимая причину этой задержки. Причина была простая. С 9 часов утра колонны манифестантов двинулись от петербургских пригородов к центру. Манифестация действительно была очень большая, хотя я там не был, но по тем слухам, которые до нас доходили, почти каждую минуту кто-нибудь прибегал, было свыше 100 тысяч человек. В этом отношении мы не ошиблись. И некоторые военные части тоже принимали, вошли в шли в толпе. Но это были не части, а скорее отдельные группы солдат и матросов. Их встретили специально посланные против толпы отряды солдат, матросов и даже конников. И когда толпа не хотела расходиться, в них начали стрелять. Я не знаю точного количества убитых и раненых, но мы слышали, стоя во дворе Таврического дворца, мы слышали трескотню пулеметов и ружейные залпы. И тоже помню, кто-то прибежал и сказал, что убит депутат Логинов. Это был крестьянин из, кажется, Тверской губернии. К 3 часам все было кончено. Несколько десятков убитых, несколько сотен раненых. Демонстрация была разогнана. Учительное собрание можно было открыть. И в 3 часа дня, зная, что дело кончено, потому что помощи ждать неоткуда, мы вошли в Таврический дворец и разместились в зале. В ложе министерской, развалясь, в кресле именно развалясь, подчеркивая своей позой все презрение к учредительному собранию, сидел Ленин. У него было утомленное желтое лицо. Швецов, как старейший член учредительного собрания, зашел на трибуну и заявил об открытии учредительного собрания. В это время к нему бросился Благонравов и начал его толкать. Повсюду матросы и солдаты, заполнявшие зал, и хоры, начали щелкать ружьями, курками. И Крыленко так бил кулаком о пюпитр, что раскровенил себе кулак. Поднялся совершенно невероятный шум. Швецова оттолкнули. И на трибуну вошел Свердлов, который был председателем исполнительного комитета Советов, и заявил, что от имени советского правительства он открывает учредительное собрание.
Дорогие радиослушатели, последняя, заключительная часть воспоминаний о революции 1917 года Марка Леонидовича Слонима в нашем эфире через неделю в это же время.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.